Машиах, ему принадлежит власть и могущество над всем домом Иакова. Все 12 колен, которые рождаются в нашей недельной главе Торы, все будут объединены, миллионы, миллионы людей будут объединены под властью Машиаха. И он будет править всем миром. Все народы мира объединятся в служении великому Создателю, Творцу мира. Друзья, эти вещи, которые прописаны в Слове Божьем, являются основой нашей веры, основой нашей жизни. Мы верим в грядущую славу. Мы верим в то, что Творец сегодня посреди нас в силе Руаха Кодыш, в силе Святого Духа, в силе воскресения Машиаха Ишуа и сегодняшнее присутствие Творца. Пусть ободрит всех нас. Это не значит стоять и ждать чего-то сверху. Начинай это делать снизу. В нашей недельной главе Торы Всевышний показал нашему братцу Якову лестницу, которая объединяет и небесное, и земное. Ангелы подымались вначале снизу, а затем спускались сверху. Начни подниматься снизу. Начни поднимать свои молитвы, свою хвалу и благодарность Всевышнему. Объединяй сегодня небесное и земное через то служение, которое Творец верил тебе. Мы Его творение, уникальное творение, объединяющее два мира, небесное и земное. Готовы, община? Готовы, дорогие, сегодня прославлять Всевышнего? И сегодняшнее время – это особое время. Ровно через несколько часов все то, что мы будем делать сегодня здесь, уйдет в историю, уйдет в никуда. Не потеряй свою возможность. Говорят, есть три вещи, которые можно потерять в этом мире безвозвратно. Сказанное слово, возможность и время. Сегодня Творец все нам это дал. Время в наших руках. Возможность в наших руках. Слово, которым Творец наполняет нашу жизнь, в наших устах. Поэтому мы будем делать это на этом месте. И это чудесная возможность и привилегия знать и прославлять, величать живого, истинного Бога. Аминь. Хорошо, друзья, недельная глава Торы, Ваеце. И вышел Яков из Бершевы и направился в Харан. Недельная глава Торы говорит нам о величайших событиях, которые произошли в истории третьего праотца еврейского народа по имени Яков, который впоследствии станет Израиль. Бог называет себя именем этого великого человека, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Бог Якова. В еврейской традиции, если Авраам представляет категорию доброты, хесед, милости, Ицхак представляет категорию силы, дисциплины, суда, строгости. И Бог так и говорит: я Бог Авраама, я Бог доброты, милосердия, Бог Ицхака, Бог строгости, Бог дисциплины, Бог суда. Яков, третий праотец, представляет категорию истины, красоты, тиферет на иврите. Это то, что делает баланс между добротой и строгостью. Это середина. Это то, что между правой и левой стороной. Это то, что дает нам баланс и гармонию в жизнь. Когда ты только сплошная доброта, твоя доброта может послужить большим-большим препятствием и в воспитании, и в служении, и в отношениях, когда только доброта. Когда только строгость, если брать на семейном уровне, если брать на отношениях мужа и жены, и воспитании детей, вы понимаете, что одна доброта, она не даст полноценного воспитания. Строгость тоже не даст полноценного воспитания, если только строгость. А если умеренная доброта и умеренная строгость, то у нас получается чудесный результат, чудесная практика. И это именно средняя сторона принадлежит баланс, гармония, объединяющая в себе эти две составляющие и доброту, и строгость. Эфтиферет написано, или же истина, это то, что принадлежит нашему праотцу Якову. Поэтому Всевышний говорит: я Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Это немножко о том, что Говорит еврейская традиция о наших праотцах, которые стали основой или корнями будущего народа. И это очень важная составляющая вообще всего последующего, будущего развития еврейского народа, потому что без этого, без этих заветов, без этих клятв, без этих людей невозможно существование еврейского народа и благословение всего мира. Так как Писание говорит, в тебе благословятся все народы мира. И если кто-то скажет, Христос, Машиах, Мессия, это все, что нам надо, я хочу вам еще раз напомнить, это тоже производное еврейского народа. Родословие Иешуа Мессии, сына Давида, сына Авраама. Это тоже составляющая, через которую Всевышний дает спасение, жизнь и благословение миру. Мы поднимемся для молитвы, чтобы нам начать изучение нашей прекрасной недельной главы. Баруха та Адонай Элейну Мелех Аулам Ашер Бахар Бану Миколь Гамим Венатан Лану Эту Баруха та Адонай Нотен Гатура. Благословен Ты, Ашем, Бог наш, Владыка Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, Ашем, дающий Тору. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за этот прекрасный момент нашей жизни, за время, когда мы можем изучать Твое Слово, Твою Тору. И я прошу Тебя, пусть все эти вещи, которые однажды были пережиты нашими праотцами, станут жизнью и реальностью нашего дня, наших и нашего времени. Благослови нас услышать сегодня Твое Слово, истолковать его, насколько это возможно с нашей стороны. Дай нам видеть свет в Твоем свете. Бешем Иешуа, Амашиах. Аминь. Воецце, воецце. И вышел. Воецце Яков. Мебершава. Ваэлех Харана. Вышел Яков из Бершавы, пошел в Харан. Пришел в одно место. Краткое содержание главы. Мы знаем, что Яков уходит из своего дома, с дома своего отца, своей матери, убегая от своего брата. Писание говорит, что он выходит из Бершевы, и его дорога в Харан и чудеса на пути. Сон Якова в Бейтель, лестница, которая стоит на земле, а вершина ее достигает неба. Это то, что Яков видит во сне. Обет, недер Якова Всевышнему. Кстати, первый раз в Торе, первый раз в Священном Писании встречается слово обет. Не ланч, не обет, недер. Обещание. Спасибо. Недер. О нем сегодня поговорим. Встреча Якова и Рахель. Яков в доме Лавана. В общей сложности 20 лет. 14 за своих жен и 6 за свое богатство. Лея и Рахель, жены Якова. Рождение 11 сыновей Якова. Наша недельная глава Торы говорит об 11 сыновьях Якова и об одной дочери Дина. Решение Якова вернуться домой в землю Кнаан, Израиль. Побег из дома Лавана. Договор между Яковом и Лаваном. И событие, которое происходит на границе с Иерусалимом. Яков встречает сонмы ангелов, которые встречают его на границе с землей Израиля. Маханаим. То, как называет это Тора. Давайте мы обратимся к тексту и сегодня прочтем первые стихи из нашей недельной главы. 28 глава, книга Берешит, Бытие, с 10 стиха. «Вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. Пришел в одно место и переночевал там, ибо зашло солнце, и взял из камней этого места, и сделал изголовье себе, и лег на том месте. И снилось ему, вот лестница стоит на земле, а верх ее достигает неба. И вот ангелы Всесильного восходят и спускаются по ней. И вот Бог стоит над ним и говорит, я Бог Всесильный Авраама, отца твоего, Всесильный Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земли, и ты распространишься на запад, на восток, север и юг, и благословятся тобою и потомством твоим все племена земли. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь, и возвращу тебя в эту страну, ибо я не оставлю тебя, пока не сделаю того, что говорил тебе». Пробудился Яков от сна своего и сказал: «Истинно это место, где открывается Бог, а я не знал». И испугался он и сказал: «Как страшно место это! Это не что иное, как дом всесильного, а это врата небес». И встал Яков рано утром, взял камень, что сделал своим изголовьем, и поставил его памятником, возлил масло на эту вершину, на его вершину, и назвал это место Бейтель, но Луз – первоначальное имя этого города. И дал Яков обет, недер, говоря: «Если со мной будет всесильный и сохранит меня в том пути, которым я иду, и даст мне хлеб для еды и платье для одежды, и возвращусь с миром в дом отца моего, то Бог будет моим, мне всесильным, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом всесильного. А из всего, что ты дашь мне, посвящать буду десятину тебе». И поднялся Яков на ноги и ушел в страну сынов Востока. И остановимся на этом месте. Чтобы понимать, о чем идет речь, мы должны понимать и знать то, что было у нас в предыдущей недельной главе Торы. Яков получает благословение от своего отца Ицхака. Получает двойное благословение. Благословение, которое принадлежит и его брату, и принадлежит самому Якову. И мы знаем, что после этих событий Эйсав очень сильно был огорчен от своего брата, и он, в принципе, положил в своем сердце, что сделать со своим братом Яковом. Убить его. Убить. Я вам прямым текстом говорил, что если отец мой сейчас умрет, я его убью. Мама, Ривка, еврейская мама, понимая всю опасность ситуации, слыша эти вещи, может быть интуитивно, а может быть она и буквально эти вещи слышит, она принимает решение прийти к Якову, прийти к отцу Ицхаку и попросить Якова уйти из своей земли, уйти со своего дома, убежать. Ицхак, отец, на прощание дает ему благословение, которое называется благословение Авраама. Настоящее, самое важное благословение, которое принадлежит продолжителю дела Авраама. Он дает ему это благословение. С этим благословением Яков уходит из своего дома, из Бершевы. Написано, что он в одном месте, к которому он пришел. Мудрецы говорят, что это место, на котором будет, где он спал, где он в изголовье положил камень, это место, на этом месте будет построен храм и будет находиться святой святых, гора Мурия. На этом месте Всевышний остановил Авраама, чтобы тот не убил своего сына Ицхака. Это одно и то же место. Это поселение Луз на территории современного Иерусалима. Яков видит лестницу во сне и слышит голос. Всевышний объявляет ему, что действительно он продолжитель дела Авраама. Он тот, через который наполнится еврейский дом, через которого будет воздвигнут еврейский народ и через который Всевышний благословит все народы мира. Говорит о том, что Яков будет сохранен в пути, куда бы он ни пошел. Что бы с ним ни случилось, он всегда будет под охраной и опекой Всевышнего. Такие вещи может услышать только тот человек, который на самом правильном пути в своей жизни. Вы согласны со мной? Поэтому идея о том, что Яков – это хитрец, аферист, современный стереотип еврейского народа, все украсть, урвать, обокрасть – это неправда. Всевышний возвеличивает Якова на очень высокий уровень. В недельной главе Торы Яков, пробудившись от сна, видя эти величайшие вещи, видя эти пророческие видения, слыша слово от Всевышнего, пробудился от сна, написано, и он убоялся присутствия Творца. Он что-то почувствовал, что-то увидел. После того, когда он все это пережил, сегодня не будем о лестнице, потому что мы немножко об этом говорили на нашем изучении Торы. Кто хочет больше знать, приходите по средам. Это тоже потрясающая вещь, которую видит Яков. Но после всего, что он видит и слышит, Яков дает обет Всевышнему. Давайте еще раз повторим его. Первый недер, первый обет человека Богу. 28 глава, 20 стих. «И дал обет Иакову, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, я возвращусь в мире, в дом отца моего, и будет Господь мне Богом, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть». Если кто знаком с писаниями Танаха, то книга Исаии, я вам просто покажу очень интересное место, которое говорит, это вторая глава книги Исаии, пророк Ишияху. Он пророчески предсказывает, что гора Дома Господня в конце дней будет выше всех гор. И она будет выше не потому, что она высокая и выше всех. Ее высота и красота будет в том, что на ней будет дом Бога Яковлева. Написано. Яков говорит, я построю тебе дом. И Писание говорит, к этому дому потекут все народы мира и научатся путям Всевышнего. Знаете почему? Потому что Тора выйдет из Иерусалима. Все народы мира потекут и научатся путям Творца. Перекуют мечи на орала, перестанут воевать, сделают то, что невозможно по-человечески. Пророческие вещи видит Яков. Всевышний дает ему силу для того, чтобы он реализовал весь этот потенциал будущего народа. В земле Харана рождаются 11 сыновей. Он возвращается в свою землю, множество событий, тяжелейший путь проходит патриарх. Но перед тем, как уйти в Харан, смотрите, что он говорит здесь Богу. И я верю всем своим сердцем, что обет, который дает Яков Всевышнему, он в форме или в виде, в формате молитвы. Он в формате молитвы. Молиться очень важно Богу. Молитва, она очень важна перед Богом. Что мы говорим перед Богом? Что мы просим у Бога? Что мы обещаем Богу в молитвах? Это все очень важно и ценно. Всевышний перестал разговаривать с Яковом после этого события и заговорил с ним только через 20 лет в доме Лавана. И он сказал, я вспомнил твой обет. Иди туда, откуда ты пришел. Бог помнит обеты наши. Бог ценит обеты наши. Бог слышит молитвы наши. И Писание говорит, царь Давид говорит, я воздам Богу обеты мои. Я воздам им. Я исполню их. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выдержать то, что сказали мои уста. В данном случае Яков молится Всевышнему. И это молитва в виде обещания или обещание в формате молитвы. Я обращусь к некоторым местам Писания. Я надеюсь, что всем вам известны. Говорят посланники Иешуа, Петр, он же Кефа. Говорит в своем послании, первое послание Петра, 4 глава, 7 стих. А потом вернемся к тому содержанию, что просит Яков. «Впрочем, близок всему конец, говорит Кефа. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Послушайте. В молитвах нужно бодрствовать и быть благоразумными. То есть, думаешь, что говоришь, думаешь, что обещаешь, думаешь, что просишь и так далее. 1 Иоанна, тоже послание к Иешуа, Йоханан, 5 глава, 14-15 стих. «Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». 14 стих. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А если Он слушает нас, чего бы мы ни попросили, знаем, что и получаем просимое от Него. Здесь апостол говорит, что нужно просить по воле Его. А что такое воля Божья? Как просить по воле Его? Как бодрствовать в благоразумии? Как просить то, что нравится Богу или то, что Бог хочет от нас в нашей жизни? Как просить? Что это такое воля Божья? Что такое воля Божья? В послании к римлянам, 12 глава, 2 стих, говорит: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную для вашей жизни». Оказывается, обновление разума. Как можно обновлять разум? Как можно преображаться в обновлении разума? И только эти, и только такой путь поможет нам постигать, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Говорят ученики Иешуа. Ефесянам 5 глава, 17 стих. Не будьте легкомысленны. Тут все понятно, да? Два слова. Легко мыслить. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа для нас, для нашей жизни, для меня лично, для моей семьи. Еще раз, что мы просим, как мы просим? Писание нам говорит о том, чтобы мы постигали или старались постичь, что есть воля Божья для нашей жизни. И правильно бодрствовать и выражать свои просьбы и свои прошения перед Всевышним. Даже более того, Иешуа говорит, что нельзя быть многословными в молитвах, как язычники. А нужно быть какими? Сосредоточенными, благоразумными, знающими волю Творца на то, что он, ему нравится, что он хочет, что есть его желание. И таким образом, в соответствии с этим, просить его. Давайте посмотрим, что просит Яков. Давайте посмотрим. Немножко повторим наш предыдущий урок. И заодно посмотрим разные грани. Мне нравится чисто наш подход, еврейский подход, подход комментаторов Торы, когда на одно и то же место, на один и тот же текст мы можем с разных сторон обратить внимание и посмотреть в различных интерпретациях, что здесь мы сегодня изучаем. Какой урок мы можем взять сегодня для нашего дня. Итак, что просит Яков? Первое. Хлеб, чтобы есть. И платье, костюм, чтобы одеться. Простая вещь, правда? Простая. Простая даже для самого ребенка. На самом деле, не настолько все просто, как мы читаем это в буквальном смысле слова. Я думаю, что между строк Всевышний все прекрасно понял, что просит Яков. И давайте мы посмотрим вот этот оборот. Он очень важный для нас. «Дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться». Скажите, а можно иметь хлеб и его не есть? А можно иметь полный гардероб одежды и не одеваться в нее? А причина какая? Болезнь, совершенно верно. Полный холодильник еды, а кушать нельзя, врачи диету дали. Все есть, все забито, все полностью забито, сам на трубках лежишь, через трубки кормят. Бывает такое в жизни? Между строк, о чем просит Яков? Дай мне способность иметь хлеб, заработать на хлеб и здоровье, чтобы его кушать. Просто. Отлично. Дай мне одежду, чтобы я ее мог носить. В каких случаях мы можем ее иметь и не носить? Тоже болезнь. Представляете, у человека есть костюмы по $300, по $400, самые изысканные, туфли шикарные, все вокруг есть, все скупил, все принес, а дали пижаму больничную. И не может ничего носить, кроме пижам. И лежит, и лежит, и лежит, и лежит. Яков просит Всевышний, дай мне не просто способность жить, иметь все для жизни, а дай мне способность этим пользоваться. Разумная молитва. Я думаю, бодрствовал наш праотец и был благоразумен в молитве. Короток и ясен. Всевышний все понимал прекрасно, что он просит. Дай мне хлеб, чтобы есть. Можно было вот это, чтобы есть, не добавлять. Понятно, что хлеб надо кушать. Понятно, что когда у тебя есть одежда, ее надо носить. Но патриарх добавляет здесь очень важную вещь. Вещь, чтобы есть и чтобы носить ее. Это очень важно. Это очень важно. Мы обратимся к книге Экклесиаст. Знаете, почему Экклесиаст? Это слово «клесия». Соломон. Экклесия. Экклесия – это слово в переводе сегодня с греческого на церковной кафедре означает «церковь». В иврите «коэлет» – тот, который проповедует в собрании. Тот, который учит собрание. Идея собрания, идея преподавать в собрании, обучать собрание – это очень древняя наука. Это 3000 лет назад мудрейший или один из мудрейших царей Израиля, сын Давида, Шломо, Соломон, говорит такие вещи. Экклесиаст 5 глава, 18 стих. К нашей теме, к молитве Якова. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это... Скажите кто-нибудь. Дар Божий, подарок. Это подарок. Не просто иметь богатство и имущество. Не просто иметь хорошую зарплату, полный холодильник, полный гардероб одежды. Это еще не счастье. Говорит Экклесиаст, все счастье в том, что у тебя есть власть этим пользоваться и наслаждаться. И это подарок от Всевышнего. Потому что сюда заложена и мудрость, силы, которые ты получаешь каждое утро, подниматься, творить что-то, делать, созидать что-то своими руками, может быть, мозгами, и зарабатывать деньги, приносить домой продукты, покупать вещи, делать все для того, чтобы у тебя было все для жизни. А после этого еще и пользоваться этим, кушать этот хлеб, одеваться в эту одежду, ездить на этих машинах, жить в этом доме и собирать друзей в этом доме, наслаждаться присутствием Творца, когда мы общаемся, когда мы живем, молимся вместе, когда мы можем просто знакомиться друг с другом на территории твоего дома, когда это все служит тебе, когда ты всем этим пользуешься. Это великий дар Божий. Мы привыкли, дар благодати, дар благодати, дар спасения, дар благодати. Все это на своем месте. Все это на своем месте. Ценишь ли ты эти вещи, о которых мы сегодня говорим? Можешь ли ты оценить, глубоко оценить то, о чем просит здесь сегодня наш праотец Яков в нашей недельной главе Торы? Можешь ли ты оценить, когда ты утром проснулся, ты дышишь, идешь своими ногами, своими руками, ты можешь ехать, идти, ты можешь трудиться, ты можешь создавать свою семью, приносить деньги в свой дом, одевать своих детей, обувать, кушать хорошо. Ценишь ли ты это? Спасибо тебе, Творец, за все это. Спасибо. А некоторые даже не замечают эти вещи. Настолько уже супердуховные люди. Яков говорит, это все это есть. Это величайший дар Божий. Я тебе даже десятую часть отдам, потому что все 100 от тебя. Понимаете? Яков говорит, я настолько глубоко осознаю эти вещи, и если все это будет, то я отдам тебе даже десятую часть. Почему? Потому что этим я выражаю, что ты есть источник моего благополучия и моего счастья, и всей моей силы, крепости и всего, что у меня есть. Понимаете, о чем идет речь? Благоразумие в молитвах. Познавайте, что есть воля Божья. Познавайте, что есть воля Божья. Экклесиаст 6 глава, 1-2 стих. 6 глава Экклесиаст. Если какому, я извиняюсь, есть зло, какое видел я под солнцем, оно часто бывает между людьми. Обратите внимание на слово «часто бывает между людьми». И это зло. Это зло. Это категория зла. Бог дает человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется этим чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Обратная сторона того, что мы говорим сегодня. Да? Накопил. Это следующая будет наша часть. Отпахал всю жизнь, отработал все, все, только сделал себе карьеру. Бумс, заболел. Все, никому это не нужно. Никому. Другой пользуется. Банки забрали деньги. Того обогатил, там бросил, там обанкротился, там с биллами своими не смог справиться. Все, жизнь закончилась. Всю жизнь отпахал, всю жизнь пробежал, всю жизнь копил, всю жизнь сделал себе. Помните Советский Союз? Очень хорошая наглядная иллюстрация. И нашу семью коснулась. Кстати, себе, на то время некоторые люди потеряли целое состояние. В один день. Я не помню точно, досконально, сколько там было на книжке у моего отца. Сберегательной книжки. Была большая сумма. На нее можно было приобрести автомобиль в то время. Это роскошь была в Советском Союзе. 9000 рублей, по-моему. Это большущая. 100 рублей зарплата была учителя. 9000 было, я помню. И в один день это стало там несколько копеек. Пару буханок хлеба и, может быть, молочную колбасу мог купить на нее. Все. Печально? Жалко? Я помню, рассказывали мои родственники, мой тесть точно так же пережил такую же вещь. Когда он свою сберкнижку кому-то из зятей подарил, она уже не представляла никакой ценности, а на ней была большая сумма денег по тем советским меркам. Это суета и тяжкий недуг. Следующая часть, следующую сторону, давайте посмотрим с вами из этой молитвы, из этого обета, с этого недера Якова. Я ее так бы назвал: нельзя иметь хлеб, чтобы не есть. Нельзя иметь деньги, чтобы их не использовать. Нельзя. Если ты уже что просишь, то ты обязательно эти вещи будешь иметь. Тебе их дадут. Если ты сильно захочешь, тебе тоже дадут. Иногда, зная твое безумие, могут не дать, понимая, что это настолько дерзко и по-хамски в отношении к Богу. Но чаще всего мы добиваемся. Евангелие от Луки, притча Иешуа, 12 глава, 16-21 стих. Евангелие от Луки, 12 глава, 16-21 стих. Сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое. Скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, глупец. По-русски это в простоте на букву «Д». «Всю ночь в эту душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Кому все эти аккаунты? Кому все эти сейвинг-аккаунты? Кому все эти дома? Кому твои бизнеса?» Кому достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога, богатеет. Нельзя иметь хлеб, чтобы не есть. Что я имею в виду? Если ты попросил все это у Бога, если тебе Бог это все дал, нужно молиться Всевышнему: Господь, помоги мне все это дать в правильном направлении. Пусть все это работает. Пусть хлеб, который я имею, я буду его кушать со своей семьей и буду наслаждаться со своими друзьями, со своими братьями, со своими близкими, со своими родными, может быть. Дай мне это, чтобы я пустил это в оборот. Если это одежда, помоги мне одеваться, дай мне одеваться, пользоваться этим, а не просто, чтобы оно висело. А если много висит, дай мне силы сделать 10 посылок и отдать тем, кто не имеет. Писание говорит: любостяжание, послушайте, любостяжание есть идолопоклонство. Оказываются вещи, которые ты вообще не пользуешь, но ты их только приобретаешь и приобретаешь, и приобретаешь, и приобретаешь. Житницы свои расстраиваешь. Один был клозет, уже два надо. Если у тебя было там столько, теперь надо столько. Был один аккаунт, теперь надо два, три, десять, пятнадцать. Все эти вещи могут послужить тебе вот этим преткновением, о котором сказал Иешуа, в конце дней, в конце, в последний день или в ту ночь ты услышишь, ты богател в себя, но не в Бога. Но не в Бога. Так бывает со всеми, кто богатеет в себя, а не в Бога богатеет. Сюда можно применить это место, которое дает совет Раби Шауль. Апостол Павел дает совет своему ученику или тому, который будет обучать народ, Тимофей. 1 Тимофея 6 глава 18-20. Богатым в нынешнем веке предписывай не высокомудрствовать и не возлагать надежды на прочность, богатство, но на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. 19 стих очень важен. Пусть они делают доброе, богатеют добрыми делами, будут щедрыми, общительными. 20 не менее важен. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть истинной жизни. В этом тексте нигде Шауль не дает намека. Синодальный перевод не очень хороший. Богатство неверное. Это неправильный перевод. Богатство неверное. Здесь совершенно нету этого в оригинальном тексте. Богатый в нынешнем веке предписывая не высокомудрствовать и не возлагать надежды на прочность богатства, но на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. Павел нигде не намекает, что богатство, деньги, имущество – это зло. Он нигде не говорит об этом. Он не говорит, что это грех иметь хороший бизнес и иметь много денег. Нет. Нигде. Иметь хороший дом, иметь красивую машину, дорогую машину. Нигде не намекает на то, что это грех. Нет. Проблема в том, проблема с богатыми или с людьми, имеющими все для жизни, может быть одна. Они могут богатеть или в себя, или в Бога. И здесь совет, 19 стих. Пусть они делают доброе и богатеют добрыми делами, будут щедры и общительны, собирая таким образом себе сокровища, доброе основание для будущего дворца в грядущем мире. Оказывается, все твои добрые дела, которые ты сделаешь своими средствами, своим добрым сердцем, добрыми вещами, которые ты можешь себе позволить из того, что Бог тебе дал, таким образом ты соберешь себе доброе сокровище, основание твоего грядущего будущего дома в будущем мире. Единственный путь все это сделать, это направить те средства, которыми обогатил тебя Всевышний и дал тебе все сполна, направить в правильном направлении. Поделиться. Пустить это в дело Божье. Пустить это в ценности, которые важны для Бога, которые Бог хочет иметь или видеть в твоей семье, в твоей общине, в твоем народе, там, где ты живешь, там, где ты служишь, там, где ты общаешься. И если ты только для себя и себе, если ты взял этот хлеб, чтобы только съесть и съесть это для себя, эти вещи могут быть очень печальны. В конце. Пусть они делают доброе, богатеют добрыми делами, будут щедрыми, общительными, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть истинной жизни. А оказывается, простые материальные вещи. Простые материальные вещи могут послужить тебе и преобразоваться в сокровище, которое будет основой будущего твоего жилища или обители, если как хотите, вы как можно назвать это? Дом, в котором ты будешь пребывать в вечности. Поэтому Иешуа сказал, не собирайте здесь, собирайте туда. Почему? Потому что ты этим самым, ты трансформируешь все, что тебе дал здесь Всевышний, ты трансформируешь это в вечное, в неприходящее, неувядающее, нетленное. Там, в вечности, ты будешь иметь это навсегда. И этот банк, и этот аккаунт никогда не будет аннулирован. Это великое приобретение сегодня здесь. Доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Можно 20 стих? собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть. Видите это слово «достигнуть»? Достигнуть. Оказывается, это все процесс длиною в жизнь. Это наша жизнь. Это все, что нам дано. Мы ответственны за эти вещи. Это была вторая сторона нашего обета или обета Якова и этой молитвы, которую он сказал в этом отрывке недельной главы. Еще одна третья сторона, которую хотелось бы заметить. Не устали? Пару слов. Один из комментариев. И я прочту его. Яков молится здесь, если защитит меня Всевышний, после того, когда он попросил хлеба, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, он пишет, и если защитит меня Всевышний и с миром вернет меня. Комментарий говорит так. Возможно ли определить, сколько людей были морально чисты до того, как встали на путь добывания хлеба насущного? Но позже ради заработка и положения в обществе отринули Бога, принесли мораль в жертву материальному благосостоянию. Перестали считаться со своим ближним, даже когда речь шла о самом драгоценном, личной чести и так далее. Не без причины мудрецы указывают, что тот путь полон соблазнами, приводящими человека к злоречию, убийству, сексуальной нечистоплотности, идолопоклонству. Яков, который до этого времени был жителем шатров, мы знаем, это человек, который учил науку Всевышнего. Был цельным человеком, Писание говорит. А теперь отправляется в мир в поисках жены и средств к существованию для своего будущего семейства. Настолько глубоко осознавал подстерегающие его опасности, что прежде всего молил Бога оберегать его внутренний мир, чтобы не лишиться духовной и моральной чистоты. Таким образом, непорочность – это первое и главное, что Яков пожелал для себя, отправляясь создавать свой дом. Понятно? Яков на первое место поставил что? Мораль, чистоту, ценности, которым его обучал отец, которым обучал его дед, которым обучали его в школах, где он учился, в шатрах, где учили Тору. И он понимал прекрасно, что ради хлеба насущного бывают такие условия, бывают такие обстоятельства, что люди продают свою честь ради какого-то зеленого. Люди продают себя. Люди бросают на алтарь всю честь, все свои принципы. Ради того, чтобы состояться в обществе, чтобы тебя почтили, чтобы добиться каких-то успехов, чтобы заработать много денег, чтобы сделать себе карьеру, имя и так далее. Яков понимает, что путь после шатров, после дома учения ведет его в долгие путешествия, испытания, трудности и всевозможные вещи, где этот путь будет полон соблазнов, говорят комментаторы. Полон искушений. И Яков выбирает честь. Яков выбирает мораль. Яков выбирает добрую совесть. Он говорит, Всевышний, что бы ни случилось, защити меня в добыче хлеба. Защити меня в делании денег. Защити меня, чтобы я не стал на путь нечестивых. Божен муж, который не ходит по совету нечестивых. Божен муж. Не стоит на собрании, не стоит на пути грешных. Не сидит в собрании насмешников, но в законе Господа воля его. И только там он ищет в себе удовольствие. Писание говорит, что Яков избирает этот путь. Яков избирает именно путь чести, путь морали, путь ценности Всевышнего. И никакие компромиссы, никакие вещи не должны были его сбить, хотя по-человечески он понимал свою человеческую слабость, что все эти вещи в трудных условиях так легко уйти с пути, так легко сойти, Господи, Боже мой, когда нужно платить таксы, когда надо платить налоги, когда нужно делать то или то, или то, или вести бизнес честно, когда нужно быть честным перед всеми, которые, с которыми тебя сводит судьба в работе, когда ты зарабатываешь деньги. Писание говорит, что это корень всех зол. Да, но Яков понимает прекрасно. Если ты защитишь, если ты сохранишь, я буду кушать этот хлеб. Если этот хлеб будет добыть честным путем, я буду его кушать. Если эта одежда будет добыта честным путем, я буду одеваться в нее. И последнее. Яков в молитве, о которой он говорит здесь. «Дай мне хлеб, чтобы есть, одежду, чтобы одеться. Я возвращусь в мире, в дом отца, то Господь будет мне Богом». Яков просит о самом минимальном, что нужно для жизни. Хлеб и одежда. И мир Всевышнего, охрана Всевышнего. Если нет хлеба, если голод, ни о каком служении речи быть не может. Если война, ни о каком служении речи быть не может. Всевышний, избирая Израиль, он говорит, если ты будешь слушать мою Тору, если ты будешь исполнять мое слово, то при таких условиях я дам мир над твоей страной, я дам тебе дождь вовремя, и земля даст хлеб тебе. Если ты не будешь ходить моими путями, то небо будет заключено, небо не даст дождя, хлеба не будет в твоем доме, война будет на твоей территории, потому что придут другие народы и начнут порабощать тебя. Это не служение. Это изгнание, галут, это пресс, это оккупация, это ужаснейшие условия. И Яков прекрасно понимает, что для того, чтобы служить Богу, нужен самый необходимый минимум. Некоторые думают, что для служения Богу надо же там особые какие-то вещи, чтобы произошли в вашей жизни. И кто-то старается, и старается, и старается, и всю жизнь будет стараться. Потом в конце дней все эти старания могут превратиться в какие-нибудь болячки и в сумасшедшие билы, в конце концов. И не заработал толком, и Богу не послужил. И ничего не сделал, не успел ничего. Семью не видел, детей не видел. Отпахал всю жизнь. Господи, Бог мой, говорит Яков, если эти минимальные вещи будут в моей жизни, я построю тебе дом. Во-первых, еврейский дом, а во-вторых, еще то, что будет благословением для всех народов мира. У вас есть хлеб сегодня дома? Есть одежда? Мир над вашей головой. Все, вперед, служить Богу можно. Делиться можно, служить Богу можно. Великое приобретение, говорит Раби Шауль, 1 Тимофея, 6 глава, 6-8 стих, последнее место. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, говорит Шауль, говорит Павел. На основании нашего сегодняшнего текста, обратите внимание, спустя много-много-много лет евреи из колена Бениамина, Шауль говорит нам те же самые вещи. Оказывается, благочестие, ценности Творца, добрая совесть, чистое сердце, благоразумие важнее, чем все остальное. И он говорит, самый минимум для жизни этого уже достаточно, чтобы быть благочестивым и довольным. Аминь. Поднимемся. Для молитвы. С четырех сторон мы посмотрели на это место Писания, и если кто-то не уловил что-то, прослушайте это все в записи. Если кто-то что-то не понял, у нас есть Тора в каждом доме, можно изучать, общаться, можно приходить на изучение Торы и таким образом быть в правильном направлении, в правильном русле. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты светил нас своими заповедями и насадил среди нас вечную жизнь. Ты дал нам свою Тору, Ты послал наш мир, Иешуа, который есть наш Машиах, через которого Ты учишь нас и через которого Ты даешь нам направление нашей жизни. Господь, пусть все наши цели будут правильными, и пусть все, что Ты даешь нашу жизнь, пусть это будет, Господь, востребовано, и это будет наслаждением для нас и благословением для тех, кто живет рядом с нами. Отец, мы просим Тебя, Всевышний, помоги нам быть благочестивыми и довольными своей долей. Помоги нам служить Тебе всем, чем Ты дал нам, всем тем, что Ты дал нам. Это великий дар, дар жизни, дар от Всевышнего. Иметь власть пользоваться этим и наслаждаться этим. Благослови нас, Отец, чтобы мы богатели в Тебя, богатели добрыми делами, были общительны, были щедры, собирая себе сокровища и доброе основание для вечной жизни. Отец, для грядущего мира, для грядущей славы, которую Ты приготовил для всех Своих сыновей и дочерей. Творец Твой, Машиах, Иешуа, сказал, чтобы мы богатели в Тебя и собирали себе сокровища нетленные. Господь, благослови нас. Все это материальное, что Ты дал нам, все эти вещи, самые простые, пусть каждый цент работает для того, чтобы мы могли быть в воле Твоей и, исполняя ее, достигали этой вечной, грядущей, истинной жизни, творя добро и все прекрасное в этом мире. Благослови нас, Всевышний, благослови нас. Да будет Твоя милость с нами. Да будет благословение с нами. Дай нам хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться. Защити нас от всякого рода зла. Сохрани нас в мире. И Ты наш Господь. Ты наш Бог. Ты Ашем Элоким. Благословен Ты, Создатель Вселенной, дающий нам жизнь. Бешем Иешуа. Аминь.